Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Тиханович. Протягиваем программу. Еще раз коротко про темы этой полгодины. Что принесе гандлярам и покупникам новый техничный регламент Мытного Союза? На просьбу нашего радио былый сотрудник МУС расскажет, как прослуховывают у Беларуси. А так само у этой полгодине в эфир вертается передача Юрася Бушлякова «Живая мова». До 85% белорусских предпринимальников, которые занимаются продажем товара у легкой промысловости, от 1 липеня могут спынить свою працу. Это приведет найперш до вымывания с продажу танных товаров и значного подорожения інших. Такий сумный прогноз прогучал сегодня одразу у двух местах. На прессовой конференции, которую провели у Менску инициаторы страйку витебских предпринимальников и на нараде громадского объединения «Перспектива». Я нагадаю, что у отповедности с новым техничным регламентом Мытного Союза, який уступает у силу 1 липеня, гандляры, предпринимальники мусят иметь сертификат якости на товары, которые они продают. Теперь эта проблема вырешается просто. Достатково иметь сертификат, который выдает фабрика, або той оптовый продавец, у которого товар куплялся. Однако с 1 липеня все кардинально меняется. После створения Мытного Союза России, Казахстану и Беларуси, згодно с один мытным регламентом, сертификат якости можно брать только у специальных центрах. На контроль треба принести как минимум 5 узоров товару. Вот что тлумачит старшиня организационной группы по створению Белорусского профсоюза предпринимальников «Разом» Ирина Яскевич.
Коли ты сдаешь 5 образцов, двое из них псуются.
То есть разрушающий контроль.
Тебе вернуть 3, и за это чудовное удовольствие ты еще заплатишь 2 миллиона. И тогда получается, что социальные товары, те, которые больше из нас носит и купляет, они альбо вырастут в цене, как минимум у 4 раза, альбо будут вымываться, потому что мы тоже разумеем, что тапочки по цене белвестовских ботинок никто не купит.
Першими у Беларусі звернули увагу на магчымыя наступствы новага рэгламенту прадпрымальнікі з Віцебску, якія правялі 6 чэрвеня аднадзённы страйк. Мы спыталіся у Ірыны Яскевіч, чаму віцебскіх прадпрымальнікаў не падтрымалі ў іншых рэгіёнах.
Это не стихійная акцыя. Мы должны работать и должны содержать свои семьи. Поэтому в Витебске, вот с декабря месяца, все это время мы обсуждали эту тему. Мы собирались. Если бы так делали все...
А старшиня объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко после встречи у департамента предпринимательства Министерства экономики Беларуси поведомил «Свободе», что это объединение имеет свой план деяний.
Мы обозначили как крайнюю точку 24 июня. До этой даты мы проинформировали, что если не будет не принято никаких условий, но это не ультиматум, это просто данность, то большой вероятностью предприниматели просто не будут уплачивать налоги и уйдут в отпуска, в знак протеста. А мы создадим штаб и начнем действовать по защите национальных интересов предпринимателей Беларуси.
Мы попросили экономиста Льва Марголина прокомментовать ситуацию и чему мытный связь оборочивается невыгодами для его жихаров.
Я думаю, что главная проблема тут полягает в том, что вот схема этой одной мытной просторы и это экономического союза, который треба чекать с 15-го года, и они все списаны со схемой Евразвязу. Але при этом, мне кажется, забылись, что Евразвяз ишел до сегодняшнего своего стану больше за 40 год. А мы хотим некие такие готовые штампы перенести на нашу простору. И это еще тяжей тому, что экономики наших краин разные. Коли у России, скажем, приватная экономика на 75%, некоторые лишь на 80%, то в Беларуси на самой справе такая приватная экономика, коли не лечить вот это акционерное товариство, створенное державой, в которую вся майомость принадлежит державе, они у нас занимают где-то только 20%.
Это был комментарий экономиста Льва Марголина.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Сьогодні крыху пазней у ефіры ви пачуеце спеціальны выпуск «Свабоды ў турмах», які прысвечаны жанчынам зняволеным. У следчым камітэце расследуюць крымінальную справу, у якой фігуруе былая дырэктарка Белдзяржцырку Таццяна Бандарчук. У чым падазраюць гэтую жанчыну, за якой ўжо замацаваўся неафіцыйны тытул «Прынцэса цырку». Пра гэта мы пагаворым з нашым калегам Алегам Грузіловічам. Прывітанне, Алег.
Привитание. Значит, в следующем комитете ведется проверка, ведется справа, у якой фигурует Таццяна Бандарчук, и справа заведенная по артикуле об злоуживании службовым становищем. Ну, я нагадаю, что по для этого артикула максимальное покарание 10 годов изневоления. Але обвинувачение Таццяни Бандарчук покуль не выставленное, и мера стримания относно ее в уголе никак не прималася. Вот что рассказал пресс секретарь следственного комитета Павел Траулько.
Следственный комитет получил уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. В настоящее время идет изучение этого уголовного дела. Необходимые следственные действия. В настоящее время не считаем целесообразным раскрывать, о чем идет конкретно. После проведения необходимых следственных действий будем об этом говорить подробно.
Олег, згадаем, что году 12 тому Бандарчук уже затрымливали нібыта за хабар. Что на гэты раз? Какие версии ее злоуживания?
Так, ну ось, як бачим, ми певних ніяких версій покуль нема. Ну, найперше фігурує, звісно, версія тая ж, так само, до якої зараз вертаються, згадуючи події 2001 року. Тоді Бандарчук затримали нібито оперативники у цирку, нібито при отриманні хабару, нібито існувала система, коли запрошені артисти мусили ділитися прибитками від оплати номеру. Чи таке зараз існує, ось гэта магчыма, а магчыма і не. Але ще одна версія фігурує, це версія, зв'язана з будівництвом, з реконструкцією, яка йшла некілька років запар стуцилку, там великі гроші були укладені, і магчыма до цього могла мати відносини ніякі. І Таццяна Бандарчук, хоча ось у цирку, коли я туди звернувся, цю версію цілком відвергають, супрацовниця Наталія Холод сказала.
Мы к строительству не имеем отношения. Строительство – это УКС Мингорисполкома выступал заказчиком, подрядчиком строительной организации. Цирк к этому отношения не имел. Мы были только как консультанты.
Олег, а могли бы удокладнить, на каком процессе следство звольнили Бандарчук? Как только завели криминальную справу, значит, она уже была директорка. Не чекали выников следства, глядая?
Ну, во всяком разе, там у цирку мне подтвердили, что уже у пятницу она у цирку не працавала. И вот есть версия, что она ранее пошла на бюллетень, але сказали, что мы это уже не комментуем. У пятницу докладно, и она уже у цирку не працуя.
А ці удалось вам связаться с самой Таццяной Бандарчук?
Мне удалось дозвониться до ее сына. Сын ее обороняет, и он каже, что с большего не ведает сутность претензий до своей матери, але он прикананы, что все будет добро. Ну, вот что он сказал.
Ничего не могу прояснить, к сожалению, не в курсе. Им виднее, я ничего не знаю, извините.
Скажите, пожалуйста, а над чем работала Таццяна вот перед этим? Это же было неожиданно, наверное.
Она работала только над тем, чтобы вывести цирк на мировой уровень, больше ни над чем. Я сейчас не могу, извините, вам ничего сказать.
А вы бы могли бы с ней связаться? Может, дадите телефон?
Она не ответит, она отключила, она даже мне не отвечает.
Я нагадаю, што гэта сказаў нам сын Таццяны Бандарчук. Супраць яе ў следчым камітэце завялі крымінальную справу. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
І ўжо неўзабаве ў нашай праграме вы пачуеце развагі пра Быкава Геннадзя Бураўкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Підприємники попереджують, що за нового технічного регламенту Митного Союзу товари легкої промисловості можуть подорожати у 4 рази. Однак страйк вітівських продавців у національному масштабі покуль не підтриманий. У слідчому комітеті розслідують кримінальну справу, у якої фігурує былая директорка Дзяжцирку Тетяна Бондарчук. Гродно Прамбуд намагається праз суд виселити з інтернату шматдітну сім'ю. Жыхары вёскі Мардзвін Петрыкаўскага району дагэтуль церпяць ад веснавой паводкі. У Беларусі зарэгістраваныя 2 прэпараты для вакцынацыі супраць раку шыйкі маткі. Вакцынацыя, аднак, з'яўляецца добраахвотнай і праводзіцца толькі для дзяўчат. Міжнародны розгалас набыў скандал, звязаны з умяшаннем спецслужбаў у прыватнае жыццё грамадзянам. Як паведаміла газета «Вашынгтон пост», спецслужбы США маюць наўпроставы доступ да сервераў 9 найбуйнейшых інтэрнэт-кампаній, сярод якіх Microsoft, Yahoo, Google і Facebook. Ну а раней брытанская газета «Гардыян» паведаміла аб тым, што амерыканскія спецслужбы збіраюць інфармацыю пра тэлефанаванне кліента ў аднаго з найбуйнейшых у США аператараў сувязі «Верисон». На умовах анонімнасці свой каментар на конт скандалу вакол амерыканскай праграмы і паралеляў з Беларусю даў былы супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Что касается белорусских граждан, которые пользуются этими американскими ресурсами, то ситуация более-менее понятна. В том плане, что американцы явно собирают информацию, какого рода, это ни для кого давно не являлось секретом. Все эти меры безопасности давно ясны, и никаких служебных контактов на Фейсбуке везде не должно быть. Тут тоже более-менее все ясно. И остается наш самый главный вопрос, который больше всего волнует, как у нас в Беларуси организован подобный сбор информации. И вся информация можно разделить на 3 категории. Первая категория – это заведомо ясно, что никакой санкции не нужно. Телефонные справочники. Второй род информации – это заведомо санкция нужна. Это содержимое тех же самых телефонных разговоров. И остается третья категория. Периодически она переходит из одной категории в другую. Это те же самые спорные информации. Но опять же, как же требует наша доблестная прокуратура и как требует законодательство, порядок установлен, надо санкции, значит получаем санкции.
Давайте я докладню. То есть вы лишите, что никакая белорусская структура, спецслужба без санкции прокуратуры не будет прослуховывать телефонные размовы?
Если цель довести дело до суда, никто не будет дальше лезть куда не надо. Зачем в суд внести информацию, материалы, делали что, если суд спросит, откуда у вас, если нету санкций? Какой смысл? Практика показывает, что никто подставляться не хочет.
Но приводили приказ Статкевича сюда.
Есть и другие примеры. Это вообще политика, я туда не лезу. Есть другие примеры. Есть статья в Уголовном кодексе, называется «Злоупотребление служебным положением». Это если сотрудник с какой-то своей личной целью, личной заинтересованностью, просто берет список по уголовному делу номеров тех же самых телефонных соединений, вставляет туда что-то свое, потом торгует, перепродает. Такое периодически бывает. Решить, как это все делать, в разных странах разному делается. Мы видим, что и Google, и Microsoft и своими собственными усилиями снимают информацию по запросу правоохранительных органов и по запросу же передает им, этим органам, если имеется санкция суда у них. А в других странах спецслужбы устанавливают собственное оборудование. Тогда сотрудник оператора связи уведомляется о том, в отношении кого проводится мероприятие. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Но я могу сказать, что в любом случае нужен какой-то контроль. Общественный контроль, допустим, над деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.
Это был былый супрацовник МОЗ Беларуси, який говорил с нами на умовах анонимности. Ну а больше подробязно на эту тему мы поговорим с экспертами свободы.
Великий брат бачит себе повсюль. Сачэнне за грамадзянамі з боку спецслужбаў ЗША ў Беларусі. Што могуць ведаць беларускія спецслужбы пра карыстальнікаў інтэрнэтам і мабільнымі тэлефонамі? Наколькі іх магчымасці адрозніваюцца ад магчымасцяў іх амерыканскіх калег? як трэба падтрымліваць баланс паміж правам на прыватнасць і бяспекай. Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць блогер Будзімір, журналіст і пісьменнік Віктор Марціновіч і ўладальнік парталу Тутбай Юры Зісер.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры свабоды. Арганізацыя Гродна Прамбуд намагаецца праз суд выселіць з інтэрната шматдзетную сям'ю. Ірына Бойка, маці траіх дзяцей, якая прыйшла на першае перадсудовае спатканне без адваката, бо ў сям'і няма на гэта грошай. З боку пазоўніка ў суд ніхто не з'явіўся. Перадае Міхал Карневіч.
З будынку суда Ірына Бойка выйшла расхваляваная, спяшаецца па дзяцей. Двое старэйшых у садку, дачка 4,5 годзікі і хлопчык, якому учора споўнілася 3. А самага малога, год і 4 месяцы, яна пакінула ў суседкі.
Не знаю вообще, што делаць. Хочацца взяць палатку, флагі, ісці на площадь. Ну, не знаю вообще. Не знаю. Просто действительно снимать жилье, отказ везде, потому что трое дзяцей не хотят ніхто з дзецьми браць. На мне за што его даже снимать. Некуда даже регистрировать этих дзяцей. Мы что, у свекрови мы жили, там были условия, вот и тоже есть бумага, что непригодность для проживания, там аварийный дом.
Спадарня Ирина разом с мужем Александром и трьма детьми прожили у интернате Гродно-Прамбуд больше год после того, как муж уладковался на працу в будовничье управление номер 210. У них два невеличкие покойчики, кухня огульная. Почали будоваться сами, заклали подмурки под новый дом. Але покойки не могут отримать кредит, будовля припынилась и исти им теперь попросту нема куды. Спадара Александра звольнили с працы за один прогул. Амаль 3 месяцы ён шукаў новую працу. Сёння ў суд таксама не прыйшоў, бо ў камандзіроўцы. Спадарня Ірына лічыць, што мужа звольнілі не столькі з-за прагула, колькі з-за канфлікту з адміністрацыяй будаўнічага прадпрыемства. Канфлікт пачаўся таму, што мужу няправільна налічылі заробак. Кіраўнік будаўнічага ўправлення нумар 210 Дмітрый Чылік сказаў нашаму радыё, што звольніўшы спадара Бойку, ён заканадаўства не парушыў. Ірына Бойка хадзіла скардзіцца ў розныя інстанцыі, але чыноўнікі пішуць у сваіх адказах, што згодна з працоўным кантрактам мужа жилье им выделили только на час, когда он будет там працовать.
На адвоката мне денег тоже нету нанять. Как бы. Гродненская, правда, отказала печатать в Советской Беларуси. Да? Завтра никто не хочет связываться.
Спадарня Ирина рассказывает, что на двух деток что месяц отрымливал 3,5 миллиона. И когда у мужа не было працы, то только на эти сроки и жили. А с наступного месяца она будет отрымливать только на одно дитя, бо среднему хлопчику исполнилось 3 года.
Не живем, мы выживаем, как говорится. Опять же, вот у ребенка среднего была съемка, один день снимал фотограф. 85 тысяч. Я могла бы отказаться, конечно же, но я не отказалась. Дала этих 85 тысяч. Я могу отказываться на нужды садика не давать. Вот как бы, ну я это все дам, потому что, ну, дети все-таки там ходят. Вот сегодня у ребенка понес ребенок конфеты в садик детям. Ну, как бы это, как я не дам? Дам я.
Самый молодший хлопчик Кирилл народился заучасно. Спадарня Ирина рассказывает, что он стоит на улику у невролога. Часто доводится звертаться до лекару и куплять леки. Что робить далее и как жить, она попросту не ведает. Судовое поседжение у ее справе призначено на 19 червня.
И еще один звонок, где закрывается кватерная тема.
Белорусы, убаюканные словом «стабильность», в очередной раз попались. На этот раз с неприватизированным жильем, где государство, выражаясь на известном сленге, просто кинуло людей. Лукашенко и его окружение при очередном повышении цен, в том числе и на пошлины автомобилей, объясняли это выравниваем с соседями. Почему же с этим жильем мы не выравниваемся, к примеру, с Россией, где бесплатная приватизация продлена еще на 2 года? А мы уже давно платим за приватизацию огромные деньги. Сейчас же, приватизируя жилье, нужно платить десятки миллионов рублей или потом платить миллионы за аренду. И чего в следующий раз нам ожидать от наших стабилизаторов?
У эфіры свабода.
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
З вами Радыё Свабода, і сёння ў наш эфір вяртаецца перадача Юрася Бушлякова «Жывая мова». Наш калега памёр 4 чэрвеня на 41-м годзе жыцця ад цяжкой хваробы. Юрась выступаў на хвалях свабоды з нарысамі пра культуру мовы ў 2004-2005 годах. Живая мова з Юрасем Бушляковым будзе гучаць цяпер кожны дзень ад панядзелка да пятніцы, ад сёння і да сярэдзіны кастрычніка. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Живая мова з Юрасем Бушляковым.
Што трэба ўлічваць пры вымаўленні ненаціскных галосных? Згодна з нормамі беларускага літаратурнага вымаўлення, галосныя не пад націскам гучаць прыкметна слабей, чымся ў націскным становішчы, але разам з тым захоўваюць сваю якасць, сваё аблічча. Галосны не пад націскам мае заставацца гукам поўнага ўтварэння. Іначай кажучы, пры літаратурным вымаўленні ненаціскны галосны хоць і скарачаецца, але не пераходзіць ў іншы гук. Названая норма ў сучасным беларускім маўленні даволі часта, аднак, парушаецца. Вядома, невыразны гук на месцы «а» у ненаціскных складах можа выдаваць чалавека з паўночна-ўсходняй Беларусі. Для тамтэйшых гаворак характэрна значнае скарачэнне галосных не пад націскам, аж да змены імі свайго аблічча. І ўсё ж асноўная прычына адступленняў ад нормы – гэта працяглы ўплыў расійскага літаратурнага вымаўлення, якое характарызуецца рэдукцыяй, іначай аслабленнем скарачэннем галосных «о», «э», «а» у другім, трэцім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску. Свядома і несвядома расійскаму вымаўленню ў нас наследуюць, яго капіююць і, як вынік, пачынаюць глытаць цэлыя склады, абсякаць словы. Глытанне галосных – нярэдкая, на жаль, з'ява ў мове сучасных электронных медыя ў Беларусі. Штодня із розных беларускамоўных эфіраў чуем настолькі моцнае скарачэнне галосных, пры якім ненаціскнога «а» папросту не застаецца, ён выпадае. Такога выпадання гуку ні ў якім разе нельга дапускаць. Па-беларуску гаворым «тысяча», не «тышча», «дзесяць», не «дзесць», «трошачкі», «крышачку», не «крышачку» і гэтак далей. У формах імёнаў па бацьку ўсе гукі таксама павінны быць захаваныя. Івановна, не Іванна. Васілевіч, не Васілевіч. Константіновна, не Константінна. Трэба старацца, каб націскныя галосныя ў нашым маўленні не траціліся, гучалі ў цэлым выразна, захоўвалі сваю якасць. Нага, вада, за домам, ціха, тысяча, трошачкі, крышачку. Кожны ненаціскны галосны ў слове павінен быць вымаўлены.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І да саракавінаў па Юрасю Бушлякову Радыё Свабода плануе выдаць ягоную кнігу «Живая мова», куды ўвойдуць тэксты радыёперадачаў. Кнігу можна замовіць ужо цяпер. Дасылайце заяўкі на адрас свабода@rfrl.org. У заяўцы падайце свой паштовы адрас. Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра спадчыну Быкова разважае Геннадзь Бураўкін.
Для мяне Васіль Быков па-ранейшаму жывы. Ён часта прыходзіць да мяне, хоць і ў сне, засяроджаны, усмешлівы, маўклівы і самотны. Я і сёння раз-пораз азіраюся на яго ў нашым сумятлівым і жорсткім жыцці, і з часам ён не аддаляецца. а наоборот наближается до меня, позбавляющийся выпадковой бытовой дробязы и все больше набываючи мудрости и мужности, видовочно робящийся узором и наставником. Что ж жаловное бачится мне у житті творчості Быкова? Перш за все, ягоний яркий талент и самоохвярное служение правде. Менавито гэтые его якости вымушали в советский час самых высоких чиновников отдавать ему, незручному и нелюбимому, официальные знаки державной уваги. Менавито яны у наши дни примушают еще больше примитивных и нахабных политичных делков мириться с тем, что выходит, хай и зусім нечасто, ягоные книги, вздымаются, хай и не в Минску, мастацкие фильмы по ягоных оповестях. Правда, не поставили великому белорусу помник, не назвали ягоным именем в улице, площу, як этого хотели и интеллигенты белорусские, як этого хотели сотни тысяч земляков, якія поставили свои подписи под зворотом в державные установы. Ну что ж, як кажуть, у нас пережили блокаду, переживем и так званый розквіт. Любовь народная до Быкова от этого зусім не зменшится, а вот авторитет нашей самоуповненной влады во всем свете прикметно и надолго похиснется. Еще одну істотную рису характеру і поводзін Василя Быкова хочу обов'язково отзначить надзвичайную чоловічу годність. Ён підкреслено, спокійно і терпливо приймав і незаслужену глобельну критику своїх творів і бляск щедрих узнагород, якими кремлевские керовники в опошние годы своего володарни небы спробовали откупиться перед им за шматгодовую несправедливость и открытый переслед. Ох, як не хапая быковской годности многим сегодняшним литераторам и политикам. И уже совсем особистое. Василь был редким по щирости и верности сябрам. И у хвилины радости, и у хвилины отчаю, и он николи не забывал потелефоновать и написать. И спогада, и добрыня ягоные были такими натуральными и простыми, что сами собою супокоивали душу. Я не думаю, что он не разумел и вышини своего таленту, и глубини народной любови до себе, а он николи этого не подкресливал, не выставлял на показ, не узнимал себе над иншими. Так что Василь Быков для меня живый, необходный, обовязковый и для истории родной Беларуси, и для ее теперешнего часа, и для будущего. И треба частей вспоминать его, озираться на его, учиться у него.
Червень с Быковым. Про спадщину народного письменника говорил Геннадь Буравкин.